Советского театра и кино, народного артиста Советского Союза, героя социалистического труда, профессора, лауреата многих премий Бориса Андреевича Бабочкина. Жизнь большая и очень интересная у Бориса Андреевича, связанная прежде всего была с театром, когда еще кино только-только, можно сказать, начиналось звуковое. И вот эта истовость в отношении к театру всегда сказывалась с малых лет у Бориса Андреевича, который встречался с очень интересными людьми и с такими педагогами, как Илларион Николаевич Певцов, с которым он продолжал свою творческую дружбу, и снимался Илларион Николаевич и в этом знаменитом фильме «Чапаев», и с другими режиссерами, актерами, наконец, в Ленинграде, встреча с Алексеем Денисовичем Диким в пьесе «Первая конная», где Борис Андреевич заявил себя как уже зрелый мастер и необыкновенно интересно, глубоко и самобытно сыгравший роль солдата Сысоева. Было приглашение в театр драмы имени Пушкина, бывший Александринский театр, где Борисом Андреевичем были сыграны ряд очень интересных драматических ролей. Он играл и Чацкого, и Самозванца, и Белогубова в «Доходном месте», и в «Страхе» Афиногенова. Много очень интересных, значительных работ было у Бориса Андреевича. И там же, в этом театре, в 1935 году, он сделал свой первый режиссерский опыт. Он поставил Нору Ибсена и заявил о себе как актер, который очень интересуется режиссурой и имеет к этому определенные не только склонности, но и дарования. Он становится, после того, как сыграл знаменитого Чапаева, это было большим событием в его жизни и в жизни кино, так оно и остается и до сих пор. Вообще, это знаменитый фильм, который обошел весь мир и связан с именем Бориса Андреевича. Он становится художественным руководителем Большого драматического театра, где осуществляет уже не только как актер, но как и режиссер ряд спектаклей, в том числе и спектакль Горького «Дачники», в котором сам он играл, очень интересно, тоже Власа. Я видел этот спектакль, так как был связан вообще с Борисом Андреевичем с 25-го года. Это даже как-то трудно произнести. В 25-м году, в 1925 году, мы, молодые актеры, я служил в театре Коршун, в МГСПС, встретились вместе в поездке с группой актеров этих театров. И вот с этого началось наше знакомство и наша дружба. И весь путь, как бы так сказать, и его, и мой проходили обоюдно на наших глазах. «Дачники» имели очень большое значение вообще как спектакль из драматургии Горького, прежде всего, потому что был он поставлен и сыгран с художником Басулаев. У него был и в следующей постановке этот же художник участвовал. Это было большое значительное явление, которое утвердило уже очень, как бы так сказать, ясно Бориса Андреевича, как и режиссера драматических спектаклей, что он и продолжал наряду с своей актерской жизнью делать. С 1948 года он связывает свою судьбу с Малым театром, хотя и уезжает на сезон, я помню, в Болгарию, где тоже ставит спектакли драматические, в том числе и «Дачники». Болгары, которые живы, теперь уже их не так много из этого спектакля, когда встречаешься с ними, всегда вспоминали с необыкновенной какой-то такой творческой радостью встречи с этим талантливым и таким неистовым, что ли, режиссером, которым был Борис Андреевич Бабочкин. в Малом театре, кроме актерских работ, он также продолжал свою режиссерскую деятельность и в советском репертуаре. Он ставил «Деньги» Сафронова. Очень интересная, мне кажется, режиссерская работа. Очень интересная. Он пробовал свои силы и в такой трудной пьесе, как «Вечный источник» Леонида Зорина, где ему нужно было встретиться с образом Владимира Ильича Ленина, который играл актер Маркушев. Это была тоже такая интересная работа, что называется, в поиске. И три горьковских спектакля. Опять же, «Дачники», «Фальшивая монета» и «Достигаев и другие», где он сам играл и Достигаева. Известно также, что он, кроме горьковских пьес, имел тяготение и любовь и к пьесам Чехова, и очень интересно поставил Иванова, где он играл за главную роль. Я играл вместе с ним в этой пьесе эту роль. И пьесы Островского «И мечтал», поставил «Правду хорошо, счастье лучше», поставил «Грозу» и мечтал о «Чайке» Чехова. Что характеризует, что осталось как-то в памяти от Бориса Андреевича Бабочкина как большого художника, очень требовательного и к актерам, с которыми он работал, требовательного и к себе, желал, был в поиске, и этот поиск он осуществлял с присущим ему и темпераментом, с присущим ему обаянием, и таким большим актером, большим художником театра и кино остается он у всех, кто с ним встречался в работе, я думаю, у всех зрителей, которые видели его в спектаклях, и, к счастью и к радости, не все, но тем не менее, знаменитый Чапаев и до сих пор идет, и ряд его драматических спектаклей сняты на телевизионной пленке, которые тоже доставляют радость зрителям. К этому нужно добавить его и телевизионные работы, и «Скучная история» по Чехову, и особенно «Плотничьи рассказы». Это одна из его последних работ, где с Петром Александровичем Константиновым он создал необыкновенный вообще дуэт, и это, мне кажется, такой предел желаний актерского мастерства, актерского перевоплощения. Таким останется в памяти людей, которые его знали, которые его очень ценили, любили, Борис Андреевич. Разрешите мне вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Бориса Андреевича Бабочкина, объявить открытым.
понимать, товарищи бойцы. Позор дивизии нашей. Для всей Красной Армии. Пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика тащите. А между прочим, мы за этого мужика, за рабочего, жизни свои кладем. Спроть к эксплуатации, спроть капиталу разного. Ай-яй-яй-яй-яй. А? Разве ж на то про нас слава идет? Разве ж бандиты, чапаевцы? Ну, гляди у меня, герой. Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот этой вот расстреляю подлеца.
Театр — это волшебное зрелище. Я работаю и в кинематографе, и на телевидении. Но это же вещи несравнимые в этом смысле. В театр нужно приходить, ну, как бы сказать, внутренне умывшись, с чистым сердцем, для того, чтобы воспринимать все, что дает нам сцена, актер.
Из дневников Борис Андреевич Бабочкин. Ночью видел сон, съемки. Режиссеры, братья Васильевы и я. Несколько раз точно повторял какой-то незнакомый, значит, я сам во сне его сочинил, текст. И играл очень хорошо, четко, точно, энергично. И что Васильевы, как это бывало и раньше, не ожидали, что то, что они сочинили, а это их будто бы текст, можно так трактовать, как я трактую. Так бывало и на Чапаеве. Вообще же, с того самого дня, как я ушел из театра, не было, вероятно, ни одной ночи, ни одного сна, в котором бы я или не играл на сцене, или не репетировал, или не стоял бы на выходе за кулисами, или не гримировался. Обязательно что-то, связанное с театром. Кроме театра вижу Катю, детей, но и они где-то на втором плане, при театре. Как странно. Значит, в моей жизни не было для меня ничего более интересного. Не вижу я во сне ни дружеских застолий, ни любовных приключений, ни охоты даже, которой я был увлечен долгие годы, только театр. Вот моя истинная любовь.
Я волгарь. Я родился и вырос на...
Из Советского Союза. Владислава Стрижальчика. К своему первому учителю в театральном искусстве я до сих пор испытываю не просто благодарность, а глубоко личное и теплое чувство. Всем, что есть во мне хорошего, в чем я состоялся в искусстве, я обязан ему. Я мало встречал режиссеров в своей жизни, владеющих такой любовью к артистам, и таким бесконечным терпением в работе. Бабочкин произносил слово «артист», «актер» не буднично и никогда иронично или неуважительно, а всегда курсивом с какой-то особой значительностью, с внутренним пафосом даже. И никогда во время обсуждения очередной премьеры не перекладывал ответственность за просчеты и неудачи на плечи актеров. Все брал на себя. За все был сам в ответе. Не ради дешевого авторитета у труппы, не из боязни конфликта с актерской братьей, а потому, что так понимал режиссерскую профессию и еще потому, что любил актеров и всегда защищал их, как защищают детей. Он никогда не давлел над актером, ничего ему не навязывал, лишь давал толчок его собственной фантазии. Вместе с тем, Показы Бабочкина и в театре, и в студии были удивительны по точности понимания самой сути образа, характера сцены. Я помню, мы репетировали отрывки из «Снегурочки» Островского. Причем на каждую роль было назначено по несколько исполнителей, которые играли по очереди. Я был в числе мальчиков, исполнявших роль Берендея. Как сыграть на сцене чистейшего и добрейшего человека? Как вообще сыграть на сцене добро или зло? Ищи в злом доброго, это нам говорили, но как искать? Мы знали, что в опере Берендея поет лирический тенор. Ну, там свои средства выражения святости и чистоты. И один за другим, выходя на сцену, мы произносили монолог Берендея высокими тоненькими голосами, подражая оперному исполнению. Борис Андреевич долго терпел наши вокальные упражнения, а потом встал и вышел на середину комнаты. Он подошел к девочке, которая играла Снегурочку, и что-то поправил в ее костюме, сдул с нее пылинку, бережно отвел ее к стулу, усадил на него. Девочка засмущалась, отвернулась от Берендея. Он обошел ее с другой стороны. Так они и разговаривали. Она все старалась отвернуться, а он ходил вокруг нее и становился к ней лицом. И мы воочию увидели чистейшего и внимательнейшего человека, выражавшего свою доброту в очень конкретном действии. У Бабочкина был свой метод работы. Ни на какого другого режиссера, с которым мне доводилось встречаться, не похожий. Когда ему что-то не нравилось, он выходил на сцену и каким-то незначительным жестом, движением подсказывал исполнителю очень интересный ход. Потом щурился, заразительно смеялся и говорил: «Черт его знает, а может, я и не прав». Вспоминаю, как мы играли «Дачников» во время первых послевоенных гастролей в помещении Малого театра. Борис Андреевич пришел на спектакль и после его окончания появился за кулисами. Исполнители собрались в актерском фойе, и он, обходя всех по очереди, вместо «здравствуйте» говорил: «Ужасно играете». Каждому персонально. Я шел следом за ним и видел его сердитую спину, слышал многократно повторяющееся «ужасно играете». Один из актеров, мимо которого Борис Андреевич прошел и к которому уже показалось, что гнев режиссера его миновал, вышел вперед и бодро спросил: «А как я?» «А вы еще хуже», – прозвучало в ответ. Артисты приуныли. Заметив это, Борис Андреевич, обойдя всех, повернулся к нам и сказал свое обычное: «А может, я и не прав», – и ушел.
Я должен сразу извиниться перед вами всеми, перед вами сидящими в зале, потому что за многие вещи. Во-первых, может быть, что-то из того, что я сейчас скажу, кто-то из вас мог прочесть в журнале «Юность», где я попытался что-то написать о Борисе Андреевиче Бабочкине. Во-вторых, я должен извиниться перед всеми, потому что вроде не по праву сегодня стою на этой сцене, на этом вечере 80-летия, которое могло быть у Бориса Андреевича, потому что мне не посчастливилось ни учиться у него, никогда не посчастливилось с ним играть, участвовать в его спектаклях. И тем не менее, что-то, может быть, именно потому что я человек, так сказать, наблюдавший, может быть, что-то вам будет небезынтересно сегодня, в этот вечер, и услышать из того, что, может быть, вы и не знаете. Наше поколение все воспитывалось, так сказать, вырастало с Чапаевым. Это понятно. Нам, которым теперь, значит, поколение 50-летних. И вот только так мы воспринимали Бориса Андреевича Бабочкина. В театре я его в силу возраста тогда видеть не мог. И вот однажды в Ленинграде гример Бориса Андреевича по роли Чапаева, Антон Нощ, Анжан, с которым они очень дружили, и с которым Борис Андреевич даже потом, когда они не работали вместе, любил и говорить, и посоветоваться, с чем были друзья, оцените, так сказать, великий артист, скромный художник-гример, и вот в этом тоже демократичность натуры Бориса Андреевича. И меня Антон Чанжан познакомил с Борисом Андреевичем. Я совершенно, что называется, простите за прозаизм этого поэтического вечера, обалдел. Потому что я увидел перед собой, и сегодня вот вы видите кадры Бориса Андреевича, увидел безупречно элегантного, как сказали бы в старину, господина. После Чапаева, после, так сказать, этой характерности резкой, увидеть элегантного человека с удивительной пластикой, с удивительной манерой говорить, я просто никак не мог сориентироваться, неужели это вот тот самый человек, которого я видел на экране. Потом с годами, и вот вчера, когда шел, на мой взгляд, замечательный вечер по телевидению, и, казалось бы, все уже было видено, и перевидены и в театре, и на телевизионном экране, и в кино. И еще раз вчера, как зритель, я испытал невероятный восторг перед тем, что я увидел, и еще раз подумал о том, почему Борис Андреевич Бабочкин когда-то пришел в «Современник», когда мы были очень молоды, а он пришел по нашему приглашению. Вот почему. Дело в том, что Ефремов первый посмотрел, это было 60-е годы, посмотрел спектакль «Браконьеры». Вы, наверное, многие помнят этот спектакль, который ставил Михаил Иванович Жаров, играла в нем Руфина Нифонтова, и Борис Андреевич Бабочкин играл в этом спектакле роль художника Адама. Насколько мне известно, эта пьеса Ронета больше нигде никогда не имела шумного успеха. В Москве это было выдающееся событие, и, как мне кажется, во многом потому, что там так замечательно сыграл этого художника Адама Борис Андреевич. Причем, те, кто помнит пьесу, он сыграл то, что называется там такой треугольник, любовный, психологический, он играл художника левого толка. В те годы, так сказать, художника-абстракционист. Что тогда было ругательным словом. И надо вам сказать, что он играл этого художника таким образом, что Ефремов сказал нам, молодым актерам, будучи сам молодым режиссером, что вот если вы хотите понять, так сказать, к чему мы должны стремиться в искусстве, и чего, конечно, никогда не достигнем, то вот это исполнение Бабочкиным роли Адама. Я хоть и был подготовлен уже, так сказать, к восприятию, потому что, по счастью, видел Бориса Андреевича на сцене театра Пушкина, где он играл в спектакле «Тени» Салтыкова-Щедрина, потрясающе играл Клаверова, как всегда, так сказать, в каком-то особом рисунке. Ну, он много и вчера, вы слышали, наверное, и сегодня, наверное, прозвучат эти слова, он был актер перевоплощения. Я не театровед, я не собираюсь анализировать и, так сказать, вдаваться в подробности этого дела. Но даже будучи подготовленным к тому, как какими-то предыдущими его ролями, я был совершенно, и Клаверовым в том числе, помню, что, так сказать, это производило впечатление шока. Шока, потому что такого резкого рисунка и при этом такого проживания в образе, мне лично, я ленинградец, не москвич, может быть, москвичи видели гораздо больше, но я вырастал, так сказать, в Ленинграде, я такого не видел. И вот после этого я смотрел этот спектакль еще несколько раз, трижды я смотрел этот спектакль, и Ефремов решил устроить встречу Бориса Андреевича Бабочкина с нами, молодыми актерами. Борис Андреевич посмотрел какой-то спектакль, и до этого он видел в «Современнике» спектакли, и начал говорить нам о том, что, братцы, сказал он, понимаете, какая штука, вы, наверное, все одаренные люди, мне вообще симпатично все это ваше начинание, которое есть, но вы понимаете, вы не остановитесь только вот на этом вашем, то, что вы называете неореализме. А тогда ведь, в общем, мы существовали под этим флагом. Да? Не остановитесь на этом шептальном реализме. Помните, что это, да, я вижу, это гражданский театр, вы ищете новые интонации, свежие, все так. Но поймите, что не это есть, так сказать, это только этап в вашем движении. Чего греха таить? Мы не все поняли из того. Мы, так сказать, не то, что не поняли, но поскольку мы в это время твердо занимали позицию, вот такой вот гражданский театр, чувство правды, вот, так сказать, какой-то, и научиться по-новому играть, по-новому существовать, было тогда не вполне понятно, что же говорил Бабочкин. Потом, с годами, и вот про это я сегодня хочу говорить, начинаешь понимать, восхищались-то мы им всегда. Но вот понимали не всегда. Так как однажды он вышел, а потом делалось ясным, про что он говорил. Почему он был так иногда желчен, непримирим к чему-то, саркастичен. Потому что он имел что-то в виду действительно серьезное и важное, что не всегда аудитория сразу схватывала. Никогда не забуду, был пленум кинематографистов, очередной пленум в Союзе кинематографистов. Ну, выступали, говорили о проблемах там, оплаты, неоплаты актерского труда, проблемы сценарные, важные проблемы обсуждали, неважные. Вдруг поднялся Борис Андреевич, прошел через зал и совершенно вразрез, что называется, всему этому пленуму, стал говорить о том, как важно в кино слово. Зал, так сказать, пошел такой шумок по залу, что хочет этот весьма уважаемый, замечательный актер из академического малого театра, он пришел на пленум кинематографистов. Причем здесь слово, когда решают совершенно иные вопросы. И вот теперь, когда смотришь на пленки, именно на пленки, то, что делает Борис Андреевич, человек безупречного чувства органики и правды, начинаешь понимать, что он имел в виду не академическое, так сказать, распевное и точное произнесение слова. Он имел в виду слово, как, так сказать, один из инструментов существования на экране. Оно может быть проброшено, и оно может быть таким же взрывным, каким мы увидели это слово, а весь мир тогда, так сказать, играл в кино так вот незаметно, вообще как будто вообще ничего не происходит. Но потом, теперь, когда ты смотришь какие-нибудь великие примеры сыгранного в кино, ну, скажем, в лучших американских фильмах, как играет Джек Николсон, как играет Марлон Брандо, как играют Роберт Де Ниро, когда они взрываются, и каждое слово, так сказать, не то, что каждое слово важно, но что-то в проброс почти не слышно, а что-то слово делается весомым аргументом на экране, вот тогда я понял, что имел в виду Бабочкин, когда говорил о слове. Искусство перевоплощения его настолько велико и поэтому не нуждается в комментариях, потому что от силы Ерофеевича до, так сказать, персонажа скучной истории, до рассказов Плотницких, Белова диапазоны невероятны. Но понимаете, какая штука? Что я хочу привести пример ужасно смешной и даже банальный, но поверьте, это было на самом деле. Шли Плотницкие рассказы по телевизору. А у меня в квартире делал плотник, такой Вася плотник, человек не пьющий, аккуратный, на редкость. Значит, на редкость плотник, мастер своего дела, он, так сказать, делал полки. И брал за это 5 рублей за час. Он ценил свою работу по часам, потому что работал очень аккуратно. Никогда без перекуров и никогда не отвлекался. И вдруг по телевизору шли плотницкие рассказы. Я увидел удивительную вещь. Он бросил работать и так постепенно подошел к телевизору и стал смотреть. Чтобы он бросил работать, это, так сказать, невозможно для этого человека. Когда кончилась эта штука, он досмотрел до конца, он сказал: «Слушай», он сказал мне, «а он что, плотник?» Я сказал: «Кто Вася плотник?» Я говорю: «Бабочкин». «Нет, я понимаю, он артист, но он еще что, плотник, что ли?» Я говорю: «Да нет, это народный артист Бабочкин». Я говорю: «Ты Чапаева видел?» «Ну, видел». Я там еще, нет. Он, может, народный, это все я понимаю, и Чапаева виделся, но он плотник, потому что так трогать руками дерево может только плотник. И вот это, понимаете, так сказать, поверьте, это не романтическая история. Это, так сказать, то, что мне довелось слышать и видеть. И второй эпизод. Вы знаете, ВТО, я заканчиваю. ВТО, значит, часто вот тут на этой сцене выступали, как было время, когда приезжало много иностранных актеров, были период гастролей. А вот потом, значит, их приним, и они нам играют что-то, или мы видим их спектакли. А потом мы собираемся где-то там в фойе и принимаем этих актеров. Ну и отвечаем, чем можем. Ну, естественно, ВТО всегда делает такой милый банкет. И делаются какие-то номера. Ну что, чтобы было понятно иностранным актерам? Ну что, ну цыгане, правда? Ну, так сказать, ложки, значит, поварёшки, фокусы, кукольники. Ну, действительно. И всегда мы испытываем какой-то комплекс неполноценности от того, что мы при всем присутствуем, мы драматические актеры. Потому что, ну что же, мы увидели замечательных мастеров, хочется соответствовать языка, не знаешь, вообще непонятно, что, зачем ты здесь сидишь, так сказать. И один раз я получил истинное удовлетворение за нас всех, вот так сказать, ответил бабочке. Он смотрел, смотрел, сидел, значит, потом поднялся и сказал, значит, позвольте мне своим, значит, высоким таким тоном вот сюда. Он сказал, знаете, это все прекрасно, замечательный концерт, но мне кажется, что нашим коллегам будет не безинтересно услышать, как стихи Пушкина. И он прочел стихотворение Пушкина по-французски, а мы принимали французских актеров Жан Вилар. Понимаете, вот это то, что составляет личность художника и то, что просвечивает в каждой роли. Наверное, актеров замечательных всегда было, есть и будет много. Мы часто говорим слово «личность». И вот иногда по делу говорим «без дела», применяем это слово к тому актеру, к другому, режиссеру, неважно. Но вот действительно быть личностью, этому научиться, наверное, нельзя. И научиться у Бориса Андреевича, вот там, допустим, чему-то, нельзя. Потому что таланту научиться нельзя, психофизике другого человека научиться нельзя. Но ясно одно, что если он потому так потрясающе читает, скажем, сегодня вы, к сожалению, не увидите монологи из пушкинских трагедий, но вы, наверное, видели по телевизору, как он читает не только Пимена, вчера потрясающий кусок, но он читал же и Скупова, он читает монологи председателя и так далее, и так далее, и так далее, потому что, кроме всего, это был человек острого ума и большой культуры. Есть теория, что актеру все это не обязательно, что достаточно одного дарования. Да, дарования большого достаточно, чтобы, наверное, большого, чтобы прожить актерскую жизнь, но чтобы стать личностью в полном смысле слова, а не стертом смысле слова этого явления, надо, очевидно, обладать вот этим комплексом, который был у Бориса Андреевича Бабочкина.
Из дневников. Я пришел с премьеры Иванова. Я счастлив. Наконец, я счастлив. Неужели все-таки меня понимают? Насколько страданий? Ведь еще одна такая премьера, и я умру. Сейчас повторяю Иванова и понимаю, что единственное мое наслаждение, призвание, специальность – театр. Не кинематограф, а театр. Я не имею права отнимать у себя то, в чем я действительно силен, может быть, сильнее всех. Думаю о гастролях в Барнауле с трепетом. Так хочется мне играть, даже смешно и странно. Сейчас вспоминаю, как мало, как редко в сущности я играл. Правда, мне всегда мешали болезни, и при этих условиях, как много вечеров я пропустил, как много ролей, которые должен был бы сыграть, так и не сыграл. Нет, обязательно нужно играть все то, что я еще могу играть.
Последние 25 лет, если исключить из них один год, 1951, когда я работал главным режиссером Софийского национального театра в Болгарии и двух лет, проведенных в театре имени Пушкина, я работаю в Академическом малом театре. Там впервые я обратился к драматургии Чехова. Это Иванов Чехова. До этого времени малый театр никогда с Чеховым не имел никаких отношений. Вот я с замечательной артисткой Роек. А это артистка Корниенко в роли Саши, а я Иванов.
Премудрости с полночных стран поет заря, а вы ужасаетесь, да придумываете, к войне это или к мору. Комета ли идет? Не отвел бы глаз. Красота! Звезды-то пригляделись, все одни и те же, это обновка. Ну, смотрел бы, да любовался, а вы боитесь и взглянуть-то на небо. Дрожь вас берет. Из-за всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ, я вот не боюсь.
Среди
вы сейчас слышали два отрывка из постановки Бориса Андреевича, радиопостановки «Грозы». Мечта Бориса Андреевича поставить грозу осуществилась уже в конце его жизни. Но мечтал он об этом и готовился к этому около 20 лет. Около 20 лет. Это художник высочайшего интеллекта, эрудиции, имеющий за плечами уже огромный сценический опыт актера и режиссера. Он 20 лет потратил на то, чтобы изучать все, что касается написания «Грозы». Он как бы внедрялся вглубь авторского замысла. Он доискивался до сути каждого явления, каждого образа в этой пьесе. Он был увлечен по-юношески этой работой. И когда он сказал нам, что он хочет ставить «Грозу», он не нашел у нас ответа, потому что когда я услышала, что я буду играть Катерину, я кроме страха ничего не испытала. Наверное, потому что мне так не повезло, и не повезло моим коллегам, моим, нашим молодым актерам, тогда совсем еще молодым. А Борис Андреевич дал роли молодым актерам, потому что он считал, что это пьеса молодежи, для молодежи, играть ее должна молодежь. И вот, наверное, не только мне так не повезло, что мы получили такое банально хрестоматийное представление о «Грозе», что я, например, не представляла, как я выйду и пятью огромными монологами удержу внимание зрительного зала, ну просто заставлю слушать, и вообще о чем играть? И как это на сегодняшний день? Что это такое «Гроза»? «Гроза», как ни одна пьеса Островского, имела и счастливую судьбу, конечно. Как ни одна пьеса Островского, она оставилась чаще всех. 120 лет сценической жизни претерпела. И за это время она, конечно, имела и много положительных моментов, и отрицательных. Она обросла штампами, рутиной. И, как Борис Андреевич говорил, это как корабль погруженный, затонувший корабль, обросший ракушками. Вот, и кроме того, значит, «Гроза» претерпевала еще всякие моменты такого эквилибристики режиссерской. И Борис Андреевич утверждал, что современный зритель уже не знает содержания «Грозы». И вот он старался вернуть ту освежающую силу Островского, которая была как бы в первоисточнике. И когда мы пришли на репетиции, полные страха и ужаса, и увидели Бориса Андреевича, такого озаренного, окрыленного, счастливого предстоящей работой, который на одном дыхании буквально познакомил нас со своей экспликацией, и мы вдруг почувствовали, что мы действительно, мы не знаем «Грозу». Мы первые столкнулись с этим. А потом мы уже услышали это от зрителей, которые смотрели наш спектакль. И он открыл его для нас, как он умел открывать все. Это удивительная грань таланта Бориса Андреевича – видеть то, что многим не дано. Он открывал то, что, казалось бы, мы все читали, мы уже не однажды это видели. И вдруг он нам открывал что-то такое новое, и что-то такое он так умел убедить в своем открытии, что ну, мы понимали, что иначе нельзя, что это единственный путь. И я помню, что когда мы уже, прошло уже года два, мы играли «Грозу», мы много слышали хороших отзывов, приходили школьники, которые говорили нам: «А, ну теперь мы понимаем, что такое «Гроза» и почему вообще так это все получилось». И однажды на спектакле у нас был великий музыкант нашего времени, Святослав Теофилович Рихтер. Он сказал, что «Да, теперь я понял, что такое «Гроза». Но, к сожалению, Борис Андреевич этого уже не слышал. Его уже не было. И сейчас мне прошло уже 8 лет. Очень странно говорить, как-то непривычно говорить о Борисе Андреевиче в прошедшем времени. Но это потому, что он был настолько молод, несмотря на свой преклонный возраст, несмотря на то, что он был очень больным человеком, на почти постоянное недомогание, этот человек обладал какой-то юношеским каким-то восприятием жизни. И он очень любил работать с молодежью. И, наверное, мне кажется, я просто больше и больше с каждым годом убеждаюсь в том, что, наверное, не он от нас брал больше, а мы от него. Это поразительно, с какой молодостью, с каким юношеским задором он воспринимал нашу современную жизнь. И сегодня мы, конечно, много будем говорить о многогранной личности Бориса Андреевича, о той неординарной какой-то индивидуальности, которая не укладывается ни в какие рамки. Она не подлежит никакому стереотипу. Бабочкин ни на кого не похож, и никто не похож на Бабочкина. И, наверное, уместно мне привести такую цитату из нашей постановке «Скучной истории», где я играла Катю. Она говорит о профессоре Николае Степановиче, что его не может сыграть ни один актер. Вот мне кажется, что такую личность, как Борис Андреевич, его, наверное, тоже не сможет сыграть ни один актер. И всем, кто видел хотя бы раз или слышал Бориса Андреевича, он навсегда останется для нас в памяти как пример подлинного служения искусству и правду жизни.
Из дневников. Тяжело болел. В феврале попал в больницу. Прямо из больницы поехал я под расписку на гастроли в Ленинград с браконьерами. Первый спектакль прошел благополучно. На второй день, когда загримировался, а публика уже сидела в зале, начался приступ панкреатита. Я все-таки решил играть. Как я играл, один бог знает, откуда все-таки взялись какие-то силы. Меня кололи непрерывно, скорая помощь дежурила за кулисами. Жаров так испугался, что совсем запутался. Мне пришлось говорить ему на сцене: «Не бойся, я договорю». После спектакля отвезли меня в Свердловскую больницу, в мою старую больницу. Сколько раз я уже там лежал. Был я, как на второй день сказали врачи, совсем плох. Пролежал я 10 дней, вероятно. Опять вроде отошло.
Из воспоминаний о Борисе Андреевиче, народного художника РСФСР Куменькова. Мне доводилось слышать, как люди, которым был не близок характер Бабочкина, называли его старым князем Болконским. Думается, что такое сравнение, вопреки намерениям его придумавших, звучит как комплимент. Особенно сейчас, когда все реже и меньше стали цениться чувство собственного достоинства и твердость убеждений. Настолько меньше, что людей, обладающих ими, обычно обвиняют в негибкости, рассматривая эту негибкость как порок. И еще мне хочется напомнить об одном любопытном обстоятельстве, нередко возникающем в памяти, над тем, что мне не доводилось ни читать, ни слышать более весомого ласкового слова, чем слово «душенька», которое прохрипел умирающий старый князь Болконский. Я всегда был уверен в том, что в Борисе Андреевиче таится такое слово, и именно он способен произнести его, ибо он по природе своей был в высшей степени добрый человек. Мне хотелось бы также высказать свою глубочайшую убежденность в том, что причиной его сложной творческой судьбы был вовсе не его неуживчивый характер, а то, что превыше всего в жизни он ставил свои убеждения и принципы. В силу этого он не терпел фальши и беспринципности, поэтому он и с людьми рвал так же круто и решительно, не признавая половинчатых решений. Вот один образец негибкости Бабочкина. Эту историю поначалу мне рассказал актер Сергей Столяров, а впоследствии подтвердил сам Борис Андреевич. Появился в Министерстве кинематографии новый заместитель министра по кадрам. И в меру своих представлений решил навести порядок. Для наведения порядка, видимо, он вызвал на беседу Бабочкина. И дальше произошел примерно такой разговор. Как же так, Борис Андреевич? Вот Чапаева вы сыграли. Хорошо сыграли. Народ вас оценил. И правительство вас оценило. И всенародное признание получили. Это хорошо. Но с тех пор столько лет прошло и... Что? Нехорошо получается, Борис Андреевич. Нехорошо. Не так что-то. Не растете. Уровень не повышаете. Как быть? Давайте вместе подумаем, мероприятия какие-нибудь выработаем. Бабочкин сидел сутулясь, крепко сцепив пальцы своих красивых рук, слушал бестактные слова излияния и в упор смотрел на говорившего. Смотрел долго, внимательно, не произнеся ни слова. И вдруг прорезал тишину фальцетом. «А ты кто таков?» «Как кто?» «Замминистра я». «Дерьмо ты, а не замминистра!» «Я-то хоть Чапаева сыграл, а ты что сделал?» Замминистра вскоре подтвердил правоту слов Бабочкина. Он был с позором снят по причине каких-то неблагородных поступков, ничего хоть сколько-нибудь примечательного не совершив. Ну а на судьбе Бабочкина появился очередной ощутимый рубец. Существует страшная, чудовищная формула бюрократов и мещан. Незаменимых нет. Нет. И тысячу раз нет, хочется прокричать им в лицо. Нет замены Борису Андреевичу Бабочкину. Он был уникален. Его не стало, и образовалась пустота. Пустота в жизни, в искусстве, в малом театре. Пустота, до сих пор не заполненная и заполнить которую невозможно. Иногда приходит ощущение, что Борис Андреевич сделал далеко не все, что ему было предназначено, на что был способен, что высказался он далеко не полностью, и как много потеряли от этого мы. Появляется тоска о неспетых им песнях. И тогда я стараюсь напомнить себе и о великом подвиге Чапаева, о дачниках, об Иванове, о телевизионных плотницких рассказах.
Что я должен сделать в 63-м, минимум и максимум? Первое. Сыграть очень хорошо полковника Ланцнера в «Луна зашла» Стейнбека. Второе. Поставить хорошо на телевидении смерть Тарелкина и хорошо сыграть Тарелкина. Третье. Поставить очень хорошо Юлия Цезаря и сыграть очень хорошо Цезаря. Четвертое. Добиться выхода книги в ВТО. Максимум, все то же самое, но кроме того. Пятое, значит, сыграть на телевидении генерала Ефимова в сценарии Константина Симонова. Шестое, поставить еще советскую пьесу до того, как пойдет «Цезарь». Седьмое, сняться в картине. Восьмое, сняться в картине «Браконьеры». Девятое, сделать хорошую запись на радио вроде «Вия». Десятое, хорошо отдохнуть летом. И одиннадцатое, съездить в Рим. Ох, как много неосуществимо. Вышла книга позднее. Ваш черед, Руфинов Дмитрий.
Мне всегда грустно выступать и говорить о том, чего уже нет. Всегда очень грустно, потому что вчера, например, был вечер по телевидению, очень хороший вечер. Все, о чем думал, мечтал, все самое сокровенное, было сказано Борисом Андреевичем с экрана. Передача была очень хорошая, удивительная совершенно. Я вдруг подумала, ну вот на вечере памяти Бабочкина, что скажу я? Может быть, тоже только то, что... Кто-то никогда-то не мог увидеть, может быть, какое-то его, вот чисто какое-то человеческое такое отношение к нам, к актерам, которых он всех безумно любил. Он был влюблен в каждого актера, с которым он играл. Причем это любовь, и это вера в актера, в любого, в маститого, в молодого, она давала какие-то необыкновенные силы и актерам. И это потом было все видно в работе. Вот, может быть, об этом сказать? Потому что вот совсем недавно, по-моему, вчера, может быть, даже, вышла моя статья в «Советской культуре». Там тоже я все рассказала, все, о чем бы я хотела сказать сегодня. О чем хотела бы я сказать сегодня. То, что это актер удивительно неповторимый, да, и удивительный, и неповторимый. Ну, может быть, не стоит повторяться то, о чем говорили сегодня здесь конкретно, сиюминутно, а я, пожалуй, повторюсь вот в чем. Я ведь тоже, когда первый раз встретила Бабочкина как партнера, это было очень неожиданно. Это было неожиданно и для театра, и для меня, естественно. Это были вот те самые браконьеры, о которых так... хорошо изволнованно сегодня говорил Миша Казаков. Это те самые браконьеры. Он в эти браконьеры попал после того, как мы уже показали этот спектакль.
И когда Игон Раннер посмотрел этот спектакль и сказал, что он этого не писал, тогда, так сказать, дирекция решила, что, значит, вместо Адама, который был, играл, значит, будет играть Бабочкин. Режиссером был Жаров. А актером у него должен был играть Бабочкин. И все началось с того, вот я посмотрела, как он постепенно вот так вот, понимаете, вот как он вползает в это дело. Совершенно незаметно. Во-первых, первое, что он попросил. Сказал: Михайлович, вы не будете против, если я верну все монологи, которые вычеркнул предыдущий исполнитель? Сказали: нет, конечно, пожалуйста. И вот он постепенно вернул все. Монологи были громадные совершенно. И, кстати, в них был весь смысл. И вот так он постепенно начинал играть, то есть постепенно начал к этому подбираться. Я все время ждала, когда же он заиграет. Потому что я на него смотрела, это был 61-й год, я, так сказать, только-только 4 года я работала в театре. Вот, и я все время смотрела, думаю, вот сейчас он. И вы знаете, вот это вот сейчас этого я не заметила, когда это получилось. И вот, чтобы вы поняли, потому что, к сожалению, не сняли, записали на радио, но не сняли на пленке, хотели снять, но не получилось. И вы знаете, вот он играл так, как вчера в телевизионной вот этой передаче. Он рассказывал, он спрашивал, что такое душа. И вот в тот момент, когда он там парился, вдруг заиграла музыка, и вдруг он начал слушать эту музыку, вот так он играл Адама. Вот так. Вдруг у него что-то вот здесь как-то так подымалось, и такое впечатление, как будто он, вы знаете, как воздух вот входит, вот он начинал вот так вот завладевать сценой, как тут всем. Как это он делал, я не понимаю. И самая какая-то, это начиналось с того, как он входил, и самая какая-то была самая такая сцена была, когда он сидел и писал портрет. Это было очень важно для него, как для художника, потому что он сюда пришел, он думал, что он уже не сможет писать вот так с живой натуры. Он уже подумал, что он не может. И вдруг там она его зажгла, так сказать, я играла невестку. Вот. И вдруг вот какое-то произошло такое исцепление, и вдруг я говорю, что вдруг он сказал: вы посидите, да, он поставил мольберт, и вдруг он начал писать. И вот как он это делал, я тоже не понимаю. Я вот иногда вот смотрю спектакль, я говорю, вы тут не пишете, а вы тут рубите. Это же, видимо, на пастели или краски. Я говорю, как-то кисть вы не так держите, я сказала одному актеру. Вот у Бабочкина такое впечатление, как будто эти вот кисти росли вот так вот из пальцев. Понимаете, как-то вот он это делал. Он даже мазков не делал. Он как-то вот, понимаете, вот, ну это трудно передать. Вот он как-то вот, у него длинные такие были очень тонкие пальцы. Вот, и он как-то вот все это делал. Даже не было видно, когда он там пихал в эту штуку, когда он это мазал. Не было этого. Такое ощущение, как будто все это он сотворял из воздуха. Вот воздух так пошел, какой-то аромат, какие-то вот, понимаете, вот если вот утренняя роса какая-то, вот он взял росу, какой-то вот он занимался каким-то колдовством. Не хиромантией, а колдовством, светлым таким, очень светлым и очень каким-то таким, когда все сидели вот так, и вытаращив глаза смотрели, ведь я помню, это мы играли на Ордынке, я помню, когда «Современник» вот так стоял по стенкам на Ордынке, вытянув шеи, когда они смотрели «Браконьеры». Некуда было сесть, понимаете? Так он здорово играл. И причем вот неистовость его, какая-то злость, обиженность и на жизнь, на свою, как на бабочкинскую. Потому что почему, когда я вышла, я сказала, что, вы знаете, мне всегда немножечко горько говорить о том, что было, никогда не будет. Ведь сколько он не сыграл. И сколько уже спектаклей ушло после того, когда его не стало. Почему? Он в 64-м году с нами же поставил «Дачники». Завтра мы будем играть 20 лет. Значит, минус меня 20 лет, сколько мне тогда было. Завтра мы будем уже играть, ходить как холодильники по этой сцене, понимаете? Но то, что он в нас вложил, может быть, мы сумеем душу эту донести, то, что он в нас вложил. Но 2 года мы уже не играли дачников. Почему? Понимаете, вот поэтому вот на таких вечерах мне становится грустно, потому что ушел большой художник, ушел интересный режиссер, на котором воспитано поколение актеров всякого ранга. Но он ушел, и почему же вещи-то его ушли, через которые должны, я не знаю, перевариться все молодые актеры, потому что в этом культура его режиссерская и человеческая. Бабочкин неповторим, да, конечно, да, конечно. Но после него же остались какие-то произведения. Он вчера очень хорошо сказал в плотницких рассказах. Он говорит, ну что такое душа? Ведь, ну я все понимаю, ну тело, оно там струхнет и все такое. А что ж такое душа-то? И когда Вася Бочкарев ему говорит, что ну как же, вот тебя не будет, и я приду, вот я затоплю баньку. И я вспомню, он говорит, да, а если ты раскатишь эту баньку? А если эти спектакли, та же банька, зачем же раскатывать эту баньку-то? И вот как-то вот я говорю, это не только в нашем театре, это, так сказать, во многих театрах. Ушел актер, режиссер, и улетают спектакли. Это очень жалко, это очень обидно, это небережно. Это небережно, это небережно даже не по отношению к тем, кто в этом варился, а к тем, кто идет за нами. Они же должны соприкоснуться вот к этому чистому, к этому талантливому, к этому неповторимому и к этому поистине реалистическому искусству, которое, так сказать, все-таки привносил в Малый театр Борис Андреевич Бабочкин. Работать с ним было, вы знаете, что иногда очень легко, а иногда безумно сложно. Он был бешеный, он был нетерпимый, он был всякий. Вот в такой работе я с ним столкнулась в фальшивой монете. Он был такой бешеный, что я только думала, Господи, хоть бы он только меня не заметил. Я готова была заползти в любую щель, только бы он меня не увидел. Я скрючилась так, что иногда говорили, как ты там можешь скрючиться в этом? Я говорю, нет, это не важно, не важно. Я думаю, только бы не заметил, только бы не сказал какой-нибудь, что-нибудь такое резкое, что он меня мог убить, я не знаю, все что угодно. И я смотрю, а он на меня внимания не обращает. Я ходила, ревела, говорила, да что ж такое? А оказалось, что это нужно для Полины. Понимаете, у нее такой грех на душе, она так боится, что вот это вот, то, что она скрючивается, то, что она куда-то заползает в какую-то щель, то, что она, как, я не знаю, как я не знаю, даже первая мизансцена, которая говорила, что она, говорит, вылетает, как тряпка совершенно набитая, так раз, переламывается пополам, хоп наверх, хоп вниз, и ее больше нету. Понимаете, а оказалось, что все это нужно. А я вот все то время, когда мы работали над фальшивой монетой, я все время думала, да что же это за пытка такая? А он мне ничего не говорил. Понимаете, я не знаю, я ходила, говорила, что нет, я не буду, не ему говорила, не ему. Дирекции говорила, что я не буду. Ему я не могла сказать, потому что я думала, ну, задушит, зарубит, я не знаю, все что угодно, понимаете? Ему нельзя было ни подойти, ни сказать, нельзя, нельзя. Потому что он был одержимый вот с такими глазищами какой-то такой. Иногда так что-то скажет, думаю, ой, не надо, лучше не надо, лучше не надо. А потом оказалось, что... А потом уже, когда мы играли этот спектакль после премьеры, мы уже постепенно... И вот в чем я вдруг подумала, что и тут он где-то тоже казался таким. Все-таки, думаю, видимо, наверное, другой режиссер, видимо, не позволил бы. Вдруг «Фальшивые монеты» мы начали чуть что-то переделать по-своему. Он каждый раз смотрел все свои спектакли. Он смотрел «Всегдашников», он смотрел... Не знаю, то, что там, где я играл, он смотрел всех фальшивых, везде смотрел, и на Ордынке, и в филиале МХАТ, он везде смотрел. Потом приходил так, что это означает? Ну, думаю, ну, наверное, что-нибудь не так. Там что-то поднажмем, выходит, говорит, понимаете, вот такую мимику сделает, какую-то интонацию пустит, думаешь, Господи, да что ж такое, опять все не так. А потом, когда кончится спектакль, он говорит, молодцы. Или наоборот, скажет, Господи. Понимаете, как-то вот так. Ну, от того, что он сидит в зале, думаешь, ну, сидит, сидит и смотрит. И понимаете, и он еще вот, что, чем он мне очень был как-то так вот, я все время думала, ну, раз сидит, смотрит. Вы знаете, он еще не позволял сделать все-таки не так. Он иногда приходил, и, знаете, так вот, очень аккуратно. Мимика-то у него была ужасная. А вот словами он иногда говорил очень бережно, потому что он понимал, что мы же тоже все психи, понимаете? И поэтому он, знаете, вот то, что не надо было, он так вот осторожно, как вот шкурка у лука, знаете, так она же тоненькая, он так потихонечку, так раз, так вроде потихонечку, вот мыло это не надо. Ведь я до сих пор помню, когда в дачниках он говорил, там, когда она говорит, что как ссор, он говорит, ты должна сказать, вот как воздух, он говорит, как ссор. И рука у него как так шла, я говорю, ну покажите еще раз. Он говорит, да что тебе все показывать? Я говорю, ну покажите. Он говорит, и сметут нас земли, как ссор, он говорил. Когда он говорил ссор, у него было слышно. Вдруг он приходил после спектакля и говорил, не слышу ссор. Я говорю, я сказала, он говорит, может быть, кому-нибудь ты сказала, я не слышала, я сидела в зале. Понимаете, когда вот режиссер следит вот за этим, следит за этим, это всегда очень дорого актеру. И сегодня мне бы хотелось сказать еще, вы знаете, вот все актеры, которые с ним работали, они почерпнули от него все-таки, по большому счету, чистое и честное отношение к искусству. Потому что он никогда не плутовал в искусстве. Он всегда работал до конца, до своего, то есть вплоть до того, что, о чем он только сейчас Юрий Иванович прочитал, понимаете? Он иногда на браконьерах раскладывал таблетки, и я понимала, куда его надо подвести, потому что он и так-то был тонкий весь, мы получили от Бориса Андреевича и все теплые слова, и то святое, и то незабываемое. Просто знайте, что это всегда будет с нами. И если это получится когда-нибудь, потому что мы ведь тоже все не очень устроены в искусстве. Сегодня везет, завтра нет. Просто чтобы они знали, что имя Бориса Андреевича Бабочкина при всей его сложности, при всей его какой-то неустроенности во всех отношениях, что Борис Андреевич для нас останется все-таки святым человеком в искусстве. Я хочу просто знали об этом и родные, и те, кто пришли сегодня, потому что это действительно человек неповторимый и очень дорогой нам.
Очень болен сегодня. Я лежу, ничего не делаю, и все думаю, и прихожу к заключению, уже не новому для меня. Если проявляю не строптивость, а элементарную независимость взглядов и действий, за это нужно дорого и горько расплачиваться. Читал книжку Гессена «Москва, я думал о тебе». Ну, я, конечно, не Пушкин, не гений, не гордость нации, не солнце поэзии, но ведь я честный художник и знаю, что эта честность художнику не достается даром. Вчера утром, еще до света, учил Пушкина и хорошо поработал, а сегодня не могу, все во мне болезненно спит. Я должен закончить свою жизнь творчески, создавая, оставляя след в искусстве, оставляя память о своих художественных убеждениях, о своем художественном методе. Я должен умереть стоя.
Из воспоминаний дочери Бориса Андреевича Бабочкина, Натальи Борисовны Бабочкиной. Отец умер в своей машине. Сумев затормозить и не причинив никому вреда, сумев припарковаться, правда, в неположенном месте, около метрополя, но не успев принять лекарство. Рассыпанные шарики нитроглицерина и железный патрон от валидола я и мой сын Андрей подобрали потом в серой папиной «Волге», бывшей как бы частицей его самого. Пока я бегала в тот суматошный, душный, потный день, Отец, как всегда, безукоризненно выбритый, в идеально чистой рубашке и красивом костюме. Чистоплотность его доходила до фанатичности. Элегантный, стройный. Вернее, уже не он, а то, чем он стал между 2 и 3 часами дня, лежал в морге Института Склифосовского. Видавшие виды патологоанатомы этого учреждения поразились при вскрытии тому, что было у него вместо сердца. Его разрывал не один, не два, не 5 инфарктов. Нельзя было сосчитать катастрофы, обрушившиеся на некогда могучее сердце. И нельзя было не поразиться еще более могучей воле и жажде жизни, работы, которые заставляли изношенный, изорванный мускульный мешочек служить этому человеку, никогда ни в чем не давшему себе поблажки, обладавшему редкой обязательностью и откликавшемуся на множество таких, в сущности, мелких дел, просьб и нужд, сохранившему непосредственность бойца, влюбленному каждой клеточкой своего существа в искусство.
Стоп. И самое главное – остаться самим собой. Не передразнивать кого-то другого, а стать самому. Вот я. Могу я быть старым солдатом? А почему нет? Молодым уже не важно. Это не то, что дюма какой-то там. Это я. Это со мной происходит. Это я жалею эту девчонку, простудится и так далее. Вставай, там народ ждет. Чё-то, король какой-то. Это я. Это не дюма, а это вы. Вот в чем секрет любовь. И вот это что ли правило, которое должны знать все навсегда.
Спасибо всем, всем спасибо.